Добрый вечер, дорогие друзья. Я вас приветствую. Только что закончилась передача «Чемодан, вокзал, Израиль» с Авигдором Ярдени и с Алексом. И я начинаю свой эфир. Давайте поздороваемся, потом какие-то вещи я вам скажу. Вот. Умер один очень значимый человек. Светлана Грицев приветствует «Вечерний Рим», плюс 17, Александра Куль. Матвеевич, Мардану Мацкевичусу в Европу нельзя. А как насчет шария? Почему ему можно в Испании нежиться мерзейшему? Вы знаете, честно говоря, я не могу вам ответить на этот вопрос. Я не очень занимаюсь судьбой этих людей, но предполагаю, понимаете, у него есть какое-то вид на жительство в Испании. И как-то, наверное, не хватает санкций чего-то с ним делать. Ну, живет и живет, ведет популярный канал. Я вам вчера читал, да, он опять там на каком-то восьмом месте. Народ его любит, народ его читает. Ну и все, чего там. Гордона любят, Гордона читают. Вот и все. Я вам говорил уже, что это гамбургский счет. Вы можете кого-то считать либералом, кого-то и так далее. Люди любят жареное. Кроме того, есть определенная инерция. Понимаете, очень трудно выбиться, забрать у кого-то аудиторию и так далее. Аудитория шария, она как бы на дрожжах была, когда он еще что-то значил. Скажем, в политической жизни. Он что-то комментировал и так далее. Но война его фактически обнулила. Понимаете, почему? Не потому, что он там потерял какой-то свой жанр, вот какой-то свой, не знаю, там вот эти укусы, которые он делал. Дело совсем в другом. Просто война сделала очень плоской политическую жизнь. Понимаете, в чем дело? И он как зетник, а я его считаю откровенным зетником, он, понимаете, он как и зетник находится в очень сложной ситуации. Потому что откровенно топить за Россию, он не делает это. Ну вот откровенно прямо, да? Он такой бесконечный критик любой украинской власти и любого украинского действа. Плюс у него еще обида, то, что там какое-то уголовное дело и так далее. Я этого ничего не знаю, потому что я в Украину приехал по контракту работать уже, когда он там был в «Зените» и так далее, что-то вот такое, понимаете? А, так сказать, отказаться от, ну, там, перейти в другой лагерь, ну, еще раз, я очень мало его знаю. Он часть жизни посвятил моей персоне, обязательно по чьему-то заказу, я не знаю, по чьему заказу, но он просто забыл, что я работал на «Эхе», и мне любые подколки и так далее, это мне все до одного места. И не пройдя школу «Эхо» с тем, что там 31 год, понимаете, что мне этот шарик. Вот, он писал всякие гадости по поводу меня, но вы знаете, есть самое главное, которое называется игнор. Просто игнор. Это школа «Эхо». Просто игнорировать вот это вот, понимаете, не трогай говно, чтобы оно не воняло. Поэтому меня никак... Я понимаю, ну, несчастный человек. Понимаете? Несчастный человек. Несчастный почему? Потому что... Ну, как... Не то, что несчастный. Я не знаю, чего он любит. Не в бытовом смысле, а в философском. И, по-моему, он, ну, не знаю, в общем, короче говоря, живет и живет. Все мы живем и живем, понимаете? У каждого своя аудитория, у кого-то меньше, у кого-то больше. Он успешный. Ну, и все. Еще раз, YouTube не обманешь. Поэтому, что говорить? Теперь, нет, так есть несколько персон, которые, до которых, вот видите, только сейчас, например, Мардану, Мацкевичусу, вот там же еще кто-то, ну, Не знаю, и этого настигнет какая-то история. Катюба, холодает, всем добра, чату привет. Матвеевич, всем, кто сегодня с нами, сердечный привет из Ашкелона. Интересные новости жду. Киев плюс 7, Ростов-на-Дону. Сидоренко, добрый вечер из Харькова. Добрый вечер, Волчанск, Новая Каховка, привет из Марселя. Фавидин, от младшего к старшему, бегу по зову сердца. Лайк поставлен, сейчас стартанет иноагентское информагентство. Да, совершенно верно, ты прав. Краснодар, добрый вечер, значит, привет из Запорожья, Ростов-на-Дону. Я не все читаю, потому что много. Набрался терпения, посмотрел «Господин Никто против Путина». Весьма впечатлен, рекомендую. «Мир вашим домам», написал Козловский. Понимаете, документальный фильм, там он не может быть плохим или хорошим. Во-первых, это не, понимаете, это не 20-летние или 40-летние давности документальные фильмы. Но и тогда документальные фильмы умели делать. И здесь просто неприкрытая правда. Вот и все. Поэтому документальный фильм, это, как помните, были документальные фильмы с Гуриди про животных. Вот. Вот мы видим там, не знаю, там африканская саванна. Вот какая-то там саванна, ходят какие-то животные, все это показывают. Ну, как сказать, хороший фильм или плохой? Вот животные, мы их видим. Так и тут. Мы видим животных, которые издеваются над своими детенышами. Вот и все. Всем привет. Матвей Юрьевич, легкая небритость была вам к лицу. Такой шарм, бархатистость. Нет, я это дело все уберу, меня это злит. Это я просто эксперимент такой делал. Георгий из колодца Якова. У нас потеплело в прямом переносном смысле. Обещают сегодня веселую ночь. Какой ужас. Пенза смотрит. Доброго вечера всем. Матвеевич, хорошего эфира. Приветствую всех из украинского города Симферополь. Не забывайте, кто у нас сейчас на оккупированных территориях ждет освобождения. Кстати, мне сегодня позвонил Каприз. Я поблагодарил его за прекрасное стихотворение, которое я вчера прочитал. Но, что интересно, мы только начали с ним говорить, сразу связь пропала, затормозилась. В общем, Россия делает то, что ей нужно. Поленсия, плюс 21. Господи. Киеву мое вечернее витание. София Котляр. Значит, да, дальше Петя Степанов. Мама, я еду домой, если что. Мы уже тут общаемся. Господи боже мой, до чего дошли? Добрый вечер в Подмосковье, днем плюс 8. Очень грустно, что ушел патриарх Грузии. Да, я скажу. Значит, послушал Ивана Филиппова о том, что происходит сейчас с блогерами-зетниками. Я вам каждый день об этом рассказываю, София Котляр. По-моему, не хуже, чем Иван Филиппов. В Хайфе 12 градусов сейчас. Сегодня реклама магазина «Ева», заводные игрушки для котов. Привет из Уэльса, Ужгород. Матвеевич, я этого... А, ну опять про Шария. Послушайте, ну успокойтесь. Было бы здорово, поставил лайк, купил чашечку кофе и смотришь с комфортом, наблюдая, как Матвеевич смакует кофе. Так просто иногда мелочи приносят человеку счастье и комфорт. Да. Виталий Бондарев. Здравствуйте, Матвей. Лайк поставил. Всем советую. Хорошего, теплого эфира. Виталь, только умоляю вас, не пишите капслоком. Ну, прям, то есть капслок – это как будто вы кричите. Значит, добрый вечер, Украина. Привет из Краматорска. Испания. Да, 200 украинцев помогают на Ближнем Востоке, сказал Зеленский. Да. Он себя чувствует сейчас довольно уверенным человеком и заслуженно. Реклама еды. Хорошо, теперь, значит, это я вам прочитал. У нас 1500 человек, так что можно переходить к делу. Итак, сейчас я кое-что вам прочитаю. Одну секунду. Вот, значит, я хочу вам показать вот эту фотографию. Это патриарх. Сейчас, одну секунду. Патриарх Грузии Илья II. Вот он. Вот он. Илья II. И я вам хочу прочитать, тут же откликнулась Катя. Я, Саша и Катя, и жена Тамуна, мы знали патриарха, знали его лично. Я несколько слов скажу о нем. Катя пишет: «Я помню, как в детстве встретила патриарха Илью. Тогда он еще был бодр и мог свободно передвигаться. Залы его дома и павлины, разгуливающие по саду, впечатлили мое маленькое «я» гораздо больше, чем сам человек, который в это время увлеченно беседовал с моими родителями. Оглядываясь назад, я очень жалею, что была тогда такой маленькой, но, пожалуй, мои вопросы о его трости, он все время с тростью ходил, были не менее уместны. Наследие Ильи – это наследие человека, который помог возродить независимую Грузию и противопостоять советскому империализму. Но он старел и угасал, как это естественно для любого человека, ведь мы всего лишь плоть. Со временем граница между тем, где заканчивался патриарх Илья и где начинались темные дела его коррумпированных заместителей, становилась все более размытой. Мы общество православные христиане, но особенно грузины, всегда будем стремиться узнать ответы, но скорее всего так и не найдем решения этой загадки. И все же я боюсь, что нас ждет еще большая тьма, потому что многие из тех, кто служил его заместителями, служат деньгам, а не Богу. Вечная память. Христос направит нас к новому пастырю, который принесет добро Грузии и ее церкви. Он умер, Господь дал ему время пожить. Он умер в 93 года, испив жизнь в ее полноте. Когда я работал в Грузии на местном телевизионном канале русскоязычном, значит, ну, тогда были бурные события, понимаете, политические. Но тогда еще был, значит, другой, ну, тут так я хочу сказать, знаете, он был... Во-первых, он был очень гостеприимный. Мы к нему приходили. Тогда еще не было вот этого большого храма центрального. И там, где он был, было страшно, невероятно уютно. Он нас все время кормил. Он подарил нам диск, на котором его музыка. То есть не он ее исполнял, но он как композитор. У меня это хранится где-то. Найду, дам вам послушать. Он был стабилизирующей силой нации грузинской, и он это мастерски делал. А ведь заметьте, что он пережил сложные времена. Уход Саакашвили, приход Иванишвили. Да и Саакашвили был к нему очень насторожен, потому что, ну, считалось, что церковь, так сказать, сопротивляется переменам. Ну и вы знаете, что церковь вообще, она осторожна. Она не желает резко меняться. Он был невероятно веселый и не играл из себя владыку, просто человек. Это было так странно и так не по-русски. они поддерживали отношения с Русской Православной Церковью, но очень ограничены. Я думаю, до его смерти, как бы... О, спасибо большое, Горенко. Харенко, спасибо вам за донат, благодарю вас. Может, еще кто-то просит. Значит, нет. Алексий II, вы говорите, Алексий II часом не в уважительных отношениях с грузинским патриархом. Да нет, в уважительном. Они, вы понимаете, это, так сказать, там политика на 25-м месте. Вот. Но дружеских отношений, безусловно, нет. Вот знаете, мы всегда знаем, что пожилые люди, ну вот в любой момент, вот они могут уйти из жизни. Тем более в 93 года. Но когда все-таки это происходит, то ты сразу вспоминаешь, какой след оставил этот человек. Мы спросили в предыдущей передаче о Виктора Ярдене, чтобы он сказал. Это был, безусловно, невероятный авторитет, но он никогда не пользовался, знаете, там, поднять на революцию, вот все вот это. Он никогда этим не занимался. Это был настоящий патриарх. Очень аккуратный, очень сдержанный. Царство ему небесное. Конечно, сейчас будет траур объявлен. Будут похороны. Интересно, где его похоронят? В общем, это... Я хотел бы, чтобы в России был такой патриарх. Чтобы он не освещал ракеты. Чтобы он не лизал задницу власти. Это было бы правильно. Но что делать? В империи все служит империи. Ну, кроме, как говорят, патриарха Тихона. Да. Хорошо. Ну, царство ему небесное, ребята. Я вам скажу так. Вы знаете, я агностик, но я невероятно его уважал. Просто невероятно. Вот прямо... О, да. Патриарх Грузии. Есть что вспомнить. Ну и, конечно, личное. Вот эти встречи. Понимаете, человек, который в каком-то смысле ему подчиняется вся Грузия. Потому что Грузия крайне религиозная страна. Хорошо. Пусть спит спокойно. Зеленский. Более 200 украинских военных экспертов уже на Ближнем Востоке. Орбан непоколебим по поводу дружбы. Нет нефти, нет денег. Агрессор увеличил количество атак на фронте. С начала суток 217. Ну, это небольшое количество, скажем честно так. Было и по 500. Ну, в основном было где-то 350. Но... Думаю, что это, знаете, откуда пошло? Это вот пошло от критики невероятной, что Россия ничего не может. В частности, зетников, вот в те районы. Украина и Британия подписали декларацию об усилении военного сотрудничества. Урал в зоне угрозы. Шойгу признал, что украинские дроны могут атаковать любой регион Российской Федерации. Это я хотел бы снова прочитать, хотя это я читал днем, и это вызвало у меня большой вопрос. Кстати, я хочу сказать, что его выступление как-то очень слабо заметили. Это для меня тоже удивительно, потому что не каждый день секретарь Совбеза России... Значит, на выездном совещании в Екатеринбурге вдруг начинает говорить, что Россия проигрывает войну. Он заявил, что динамика развития украинских беспилотников и методы их применения таковы, что ни один регион страны-агрессора не может чувствовать себя в безопасности. По словам Шойгу, еще недавно Урал был недосягаем для воздушных ударов с территории Украины, а сегодня уже находится в зоне непосредственной угрозы. Он отметил, что на Урале сосредоточено стратегическое предприятие оборонно-промышленного комплекса, объекты энергетики, химической промышленности, крупнейшие нефтяные и газовые месторождения, которые разрабатываются все то, что составляет основу экономической безопасности и обороноспособности. Также Урал имеет разветвленную и насыщенную транспортную инфраструктуру, в частности, крупные железнодорожные магистрали и узлы, автомобильные дороги федерального значения, заявил он. Выведение их из строя может нанести не только значительный экономический ущерб, но и дестабилизировать жизнедеятельность крупных агломераций, нарушить цепочки поставок, в том числе те, которые имеют критическое значение для обеспечения специальной военной операции. Ну, вот такое. И я вам хочу сказать, что, честно говоря, я в тяжелых раздумьях, потому что я не очень понимаю, для чего он сделал это заявление. Ну, причем я даже, ну, попробовал как бы, ну, посмотреть, что думают мною уважаемые люди по этому поводу, ну, так ничего особо я не увидел и не понял. По моему размышлению, тут загадка в чем? Во-первых, он секретарь Совета Безопасности. Это, ну, скажем так, один из ближайших сподвижников, а он еще и друг Владимира Путина. Здесь же мы видим, у него немножко позиция, как у зетников. То есть он констатирует, что все плохо, будет еще хуже, но ничего не предлагает. То есть он говорит, если, то будет то. Но вы понимаете, нет, София Котляр, наверное, это его последнее выступление. Послушайте, он опытный аппаратчик. Кроме того, вы меня простите, они столько съели соли с Путиным. Вы помните, что это два ближайших друга. Они и на медведей ходили, они там и чего там они только не делали, в тайге там и так далее, и так далее. Понимаете, это так это не работает. Ну, первый вариант там, что он сошел с ума, я его отвергаю. Второй вариант, ну, так сказать, что он в каком-то смысле, ну, мягко критикует Путина. Потому что ходят слухи, что Путин боится, что именно Шойгу нанесет ему удар и сместит его и так далее, и так далее, да? И поэтому там все охраняется, все вот это вот, да? Третий вариант, что это такая специальная залипуха, что пора это дело прекращать. И это дело вполне санкционировано, понимаете, да? Я не могу, я только первое отметаю, что он сошел с ума. Но ни в коем случае я не отметаю второе или третье. Пока что у меня нет другой версии. Я не понимаю, зачем это было сказано. То есть он мог это не говорить, а мог сказать. Если, например, цель была, что вот вы знаете, давайте еще тщательнее сбивать ПВО. Так губернаторы говорят, так где ПВО? Это же не от нас зависит, мы же не можем тут склепать С-300, С-400. Вы давайте нам вот это вот, вы же армия там, да, вы же человек из Совета Безопасности. Ну вот, понимаете? Юзер говорит, Шойгу или надеется спастись, став заметным, или готовит народ к мобилизации. Ну, я не знаю про заметно. Но вот готовит народ к мобилизации, так народ к мобилизации не готовит. Понимаете? Почему? Потому что это не народ к мобилизации, если бы была украинская сухопутная армия. А это война дронов и ракет. Ну, что тут, какая мобилизация? Он говорит о нападении на территорию России за Уралом. Вот, так что Сложно, пока мне непонятно. Ну, хорошо, давайте теперь то, что я засейвил, этого много. Вот я не успел спросить о Виктора, но, может быть, израильтяне тут, которые есть, они нам подскажут. Пишет Максуд. Израиль впервые в истории христианства закрыл храм гроба Господня в Иерусалиме. Помимо отсутствия прихожан, сейчас там не проводятся богослужения, мессы и молебны. Такого не случалось никогда за 1200 лет мусульманского правления ни в эпоху крестовых походов, ни в... Ну и, в общем, тут уже обрывается. Ну, в общем, никогда этого не было. Почему? Почему они это делают, мне совершенно... Ну, это вообще я не понимаю. То есть в нашем с вами ну, взгляде на мир традиционном, этот храм – это что-то абсолютно вечное, которое всегда было. Вот как земля появилась, этот храм появился, вот так там все сидели, и вот это вот все существует. И взять его закрыть, ну как это закрыть? Ну, как закрыть? Что ж, есть вещи, которые нельзя закрыть, понимаете? В общем, такая сложная история. Удивительная вещь, вот знаете, такая жизненная история, она просто поразительная. В 1999 году, представляете как, 32 года, вернее, сколько лет назад? 99 год. 32-летнюю Намико Такабу в Японии нашли убитой в собственной квартире, но даже масштабное расследование с тысячами полицейских не дало результата. И вот тут начинается невероятная история. А, вот Георгий пишет, закрытая стена плача закрыта, и мечеть Алякса не разрешено скопление людей. Ясно. Не разрешено скопление людей без возможности попасть в бомбоубежище. Все, я теперь понимаю. Теперь понимаю. А Светикона пишет, упал осколок ракеты на крышу храма. Ну, я понимаю, меры без... Ну, действительно, люди там будут ходить, в этот момент воздушная тревога. Ну, нет, ну, правильно. Ну, вот никогда не закрывался, а теперь закрылся. Понимаете? Слушайте дальше. Долгих 20, значит, масштабное расследование, тысячи полицейских ничего не дало. Долгие 26 лет убитый горем ее муж Сатору сохранял квартиру нетронутой, не убирал даже следы крови, надеясь, что технологии будущего помогут раскрыть дело. За это время он потратил приблизительно 11 миллионов рублей за аренду этой квартиры. Ну, по всей видимости, маленькая была. И дождался. В 25-м году, благодаря новым методам ДНК-анализа, убийцу все-таки нашли. Это бывшая одноклассница Сатору, тайно влюбленная в него, поссорилась с его женой и нанесла ей 28 ударов ножом. И дальше он пишет фразу: «У самурая нет цели, только путь». Вы представляете, какая история? И представляете, какая любовь? Ну, погоревал. Ну что, убили, ну убили и убили. Ну, все бывает, убивают. Умерла, ну... Надо дальше жить. Нет. И представляете, проходит 26 лет, и к этой тетке, которая убила, приходят. Обалдеть история. Просто обалдеть. Пишет Маша Слоним, из Вашингтона сыплятся breaking news, как из рога изобилия. Нью-Йорк Таймс стало известно, что администрация Трампа заявила Кубе о необходимости отставки президента. По словам источников, знакомых с ходом переговоров, США заявили Кубе, что для достижения реального прогресса в переговорах президент Мигель Диас-Канель должен уйти в отставку. Кстати, хочу вам вот еще рассказать про Кубу, потому что я прочитал интересный материал. Значит, действительно, Штаты хотят, так сказать, чтобы Куба, ну, стала американской. Ну, в любом смысле этого слова, то есть контролировать его, чтобы шел этот коммунизм паршивый. И, в общем, как-то, чтобы это стало, ну, не американской территорией, но такое. Этот кошмар должен прекратиться. И я с этим абсолютно согласен. Мучить людей, понимаете? Конечно, там тепло, и там можно 11 месяцев в году танцевать на улице, но как-то... Значит, кто там есть? Во-первых, жив Рауль Кастро, младший брат Фиделя. Фидель-то умер давно, а Рауль жив. Он очень стар, но он все равно влияет на политику. Ну, он как в каком-то смысле, как Дэн Сяопин. И есть внук его. Вот этот внук, это такой современный парень, который держит в руках по экономике всю Кубу. И на Кубе все в порядке. Так вот, вроде бы с ним ведутся переговоры для того, чтобы... так сказать, убедить Рауля Кастро, чтобы он, чтобы снести эту власть. Ну, потому что все, они уже ничего не могут, понимаете? Уже все, там кранты. Докоммуниздились, понимаете? Вот такая вот новость. Ой, замечательную вещь написал Мумин Шакиров. Вы знаете, Мумин Шакиров – это очень хороший журналист «Радио Свобода». Он интервью берет и так далее, и он очень хорошие тексты пишет. Я вас хотел спросить, вы помните такое слово «БРИКС»? И вот это же невероятная история, что как Россия давила, как вот это вот было, давайте сделаем БРИКС, вот эти страны войдут в БРИКС, они собирались, пили что-то там, выпивали, закусывали. Где этот БРИКС? Где он? И вот об этом пишет Мумин Шакиров. И это страшно интересно. Послушайте. А что там с БРИКС? Могучий союз 10 государств, где живет больше 3,5 миллиарда человек, и который нам годами объясняли, вот-вот станет альтернативным центром силы в мире. Понимаю, это не военный блок, но все-таки любопытно наблюдать, как США и Израиль спокойно утюжат Иран, страну-члена БРИКС. Доброе утро. А остальная великая десятка внезапно прикинулась глухонемой. Где Китай, шериф этого клуба? Где Индия, страна с глобальными амбициями и претензией на роль мирового игрока? Напомню, именно Китай и Индия в первую очередь покупают иранские углеводороды. Казалось бы, есть повод хотя бы выразить озабоченность, но нет, тишина. Ни грозных заявлений, ни суровых предупреждений в адрес Вашингтона или Иерусалима, только попкорн и просмотр новостей. Про Россию даже говорить неловко, она сейчас занята более деликатной задачей, пытается не испортить отношения с Дональдом Трампом. И вот на этом месте возникает простой вопрос. Зачем вообще нужен этот клуб из 10 стран? Сколько лет его подавали как геополитический противовес Западу, как новую архитектуру мирового порядка, а на практике выходит просто международный дискуссионный клуб с громким названием. По телевизору, конечно, все по-прежнему выглядит внушительно. Карты, графики, демография, половина населения планеты. Ну и, конечно, неизменный аргумент пропаганды. У БРИКС, мол, длиннее и толще. Правда, в момент, когда одного из членов клуба бомбят, выясняется странная деталь. Пользоваться этим длиннее и толще никто почему-то не спешит. По скрипту. Тут мне подсказывают, что Иран утюжит также и Объединенные Арабские Эмираты, которые такой же член БРИКС, как и сам Иран. Но это как войны между странами СНГ. Этим давно никого не удивить. Получается, что БРИКС – это пшик. И вот знаете, для чего я вам это прочитал? Вот действительно, Козловский написал, во-первых, правильную фразу. Заправка сдулась, БРИКС распался. Тут есть одна тонкость, которая не относится к, не относится к заправке. Вот смотрите, Советский Союз, на чем он держался? Он держался на насилии. Я вам рассказывал, что я объехал весь Советский Союз с эстрадной бригадой. И везде российская армия. Везде в центре города дом офицеров, где русские жены офицеров собираются. Всякие артисты там выступают. Понимаете? Везде обязательно гарнизон русский. Во всех союзных республиках был. Понимаете? Граница Советского Союза охранялась местными и русскими. То есть все держалось, ты только пикни. Первый секретарь компартии любой был местный. А второй секретарь компартии обязательно русский. Понимаете? Возьмем европейское сообщество. Ну, абсолютно же разные страны. Тем не менее, без всякого насилия они смогли объединиться, потому что были поставлены человеческие, нормальные, небольшевистские идеи. Вы знаете, как я ненавижу большевизм. Просто Европа должна жить ровно. Я не беру сейчас ситуацию. Да, сейчас ситуация сложная. Ну, что сказать. Понимаете? Соединенные Штаты Америки. Тоже образец федеративного государства, где, так сказать, делегированы часть прав центральному центру, выбирают президента и так далее. Ну, тоже давайте сделаем скидку на весьма странного Дональда Американча. Вот. Но, в принципе, вот это вот оно и есть. И вот ничего не получается у России с точки зрения объединения. Только подчинение. Нету равных. Ну и вот смотрите. Союз независимых государств, СНГ. Что там, СНГ? Союз независимых государств? Или, например, Объединенное государство России и Белоруссии. Разве это равноправные два члена? Ну, мы же знаем, кто там главный. И чем больше кричит Лукашенко, что он нажмет на красную кнопку, тем больше мы понимаем, что это он кричит от отчаяния. Так что рушится все. И вы знаете, что Молдова, она сейчас, в общем, выходит из СНГ. И она просто будет торговать с теми государствами, с которыми у нее были заключены договора. Не хочет она. Не, все рушится. Путин все уничтожил. Ну, его дело. Теперь посмотрите, Мадьяр и Орбан. Только что было проведено голосование. Значит, ну, немножко плохо видно. В общем, вы видите, у Мадьяра выше, у Мадьяра 53%. Жданов, спасибо вам за донат. У Мадьяра 53%, у Орбана 39%. Посмотрим. Посмотрим. Вот интересную вещь написал Александр Смирнов. Да, на заводах директор русский, а главный инженер еврей, да, который потом эмигрировал и после этого работал. Я знаете, где этих людей встречал? Мы были в Соединенных Штатах, когда мы пошли на завод Boeing. И там русские ребята работают, инженера и так далее. Боже, как меня это все поразило, завод Boeing. Это надо видеть. Пишет Александр Смирнов. Впервые за 50 лет Соединенные Штаты больше не входят в список либеральных демократий. Одна из самых авторитетных и уважаемых в мире организаций по измерению и анализу уровня демократии – институт VDEM. Varieties of Democracy Institute, если я правильно сказал, при университете Гетеборга, Швеция, разместила сегодня новый глобальный ежегодный отчет о состоянии демократии во всем мире. Несколько сенсационных, но ожидаемых выводов о ситуации в США. США выпали из карты демократии. Впервые за 50 лет Соединенные Штаты больше не входят в список либеральных демократий. За один год страна рухнула с 20 на 51 место. Институт ВДМ называет это одним из самых резких падений за всю историю наблюдений. Падение не проходит на пустом месте. Брендан Карр, не самый известный человек в окружении Трампа, но руководитель федерального регулятора средств массовой информации ФСС, на выходных вызвал большой шум прямой угрозой. Да, охренеть. Он выполз и стал говорить, если кто-то из вас вот будет дальше критиковать Трампа, критиковать МАГ, я вас закрою. Это антигосударственная политика. Охренеть. На выходных вызвал большой шум прямой угрозой телеровещателям страны. Каналам, которые распространяют то, что он назвал фальшивыми новостями, было сказано, что у них есть шанс исправить курс до наступления сроков продления лицензии. Послание было вполне ясным. Подчиняйтесь, иначе столкнетесь с последствиями. Стефан Линдберг, основатель и директор ВДМ, говорит прямо, по множеству показателей отступление оказалось настолько сильным, что Соединенные Штаты больше нельзя считать демократией. Он использует термин выборная автократия, система без настоящей демократии, которая при этом формально проводит выборы, как Россия при Путине. Бектагул говорит, у меня очередная реклама, я уже сбился со счета. Спасибо вам. Спасибо, Бектагул. Смотрите рекламу, смотрите, смотрите. Дайте хоть что-то заработать. Больше всего его беспокоит нападение на свободу слова, ярко показанная последней угрозой руководителя ФСС. Крайняя концентрация власти в руках президента. Конгресс, по словам Линдберга, полностью сложил полномочия. И использование Трампом военизированных сил в американских городах, бойцов иммиграционной полиции, которые прошлой зимой убили двух мирных протестующих. Соединенные Штаты раньше говорили о себе как о глобальном маяке демократии и свободы, говорит Линдберг. Эта идея теперь стерта. Вот такую вот вещь написали. Но это серьезные люди, понимаете, они реально. Трамп возмущен отказом большинства союзников по НАТО принять участие в совместной операции против Ирана по защите Ормузского пролива и заявил, что ему не нужна ничья помощь. Нам это никогда не было нужно. То есть он попросил помощь, ему отказали. Он теперь говорит, ему не нужна ничья помощь. По его словам, США уничтожили вооруженные силы Ирана, также военные, да-да-да-да. Ему не нужна и никогда не требовалась помощь стран-членов Альянса в операции против Ирана. Не понимаю. Ну, вы знаете. Вот не понимаю, говорю, что не понимаю. Но невозможно говорить противоположные вещи. Президент Финляндии, которого мы все очень уважаем. Президент Финляндии, Россия возвращает шахеды и передает Ирану разведданные для ударов по базам США. По сути, Россия отдает приказ убивать американских солдат. Ведь Россия очень хочет договориться с США и установить мир в Украине, а мешает этому только жаждущий войны Зеленский. Ну да. Да, я вчера вам говорил об этом. Это ужас, конечно. Это ужас, ужас. Это ужас, ужас. Ну, я сначала хотел вам дать это послушать. Там разговаривает начальство военное с конкретными... с конкретными солдатами на передовой. Послушайте. Вы тогда отрубите голову и принесите голову вместе с документами. Вместо эвакуации тел русские занимаются мародерством и обезглавливанием собственных погибших. Вместо достойного захоронения русских солдат ждет топор товарищей по приказу сверху. И это не единичный случай. Вы поняли, почему это делают? Потому что, ну вот, они пошли в мясной штурм, его убили, они за 20 километров. Ну, понятно, его не принести назад. Поэтому надо ему отсечь голову, если он убит, забрать документы и принести. И это будет свидетельством, что он погиб. Вот вы понимаете, я даже не знаю, понимаем ли мы с вами, насколько это чудовищно. То есть это по-военному оправдано. То есть мы понимаем, почему это делают. Раз, закинул голову в какую-то там сумку и побежал дальше, потом пришел, вынул голову и так далее. Да, и отметили, что человек погиб. Но вы понимаете, что это за гранью понимания? Вы понимаете? До какой же степени эта кремлевская тварь опустила все, что приходится, я повторяю слово, приходится. Ну, надо же как-то доказать, что солдата убили, понимаете, да? Потому что если не доказать, то он будет пропавшим без вести. Если просто принести документы, то документы можно украсть. А если ты приносишь документы и голову, нет, Якубова пишет, раньше по медальонам опознавали. Так медальон можно украсть. Понимаете? А здесь уже голову не украдешь. Вот берешь голову, отрезаешь и приносишь, кладешь на стол. Они пишут, погиб. Ну вы вообще понимаете, что это такое? Вот, знаете, есть такое выражение, ни в какие ворота не лезет. Да тут я не знаю, какой ширины должны быть эти ворота. Нет, Фавидин, таким выгоднее, что пропавшим без вести были, компенсацию не придется платить. Так наоборот, эти ребята честные. Понимаете? Ребята честные. Они хотят, вот товарищ погиб, в одной роте, в одном батальоне. Понимаете, то есть они делают хорошо по их разумению. София Котляр правильно пишет, если нет доказательств, то ничего не заплатят. То есть они правильно делают. и семья получит деньги. Да, он погиб. Вот доказательства. Документы и, блядь, голова. А вы больше ничего не принесли? Нет, вы знаете, там дроны. Слава богу, что мы... А если двое погибли, две головы, а у него сумка, там пять голов. Это полный кирдык. То есть ты делаешь ужас. Ну, помните, как это? Принесите мне его голову. Это и будет доказательство. Помните, приносили пальцы, отрубленную руку. Здесь не руку, здесь голову. Да, Богдан говорит, в русских сказках всегда голову требовали принести, люди выросли на них. Но, как вы понимаете, Богдан, до этой войны ничего такого не делали. Это вот, вот эта вот прекрасная война, начиная с 2014 года. Просто охренеть. О, этот дивный мир. Ну, люди не меняются. В частности, Никита Михалков, который, естественно, не стерпел, что фильм «Господин Никто против Путина» получил Оскара. И вот, понимаете, это же документальный фильм. То есть ты смотришь просто на людей. Ирочка Львович, спасибо тебе большое. Ты прекрасная, я тебя очень люблю. Спасибо. Я приеду в Израиль и в обязательном порядке рвану. И вот понимаете, перед нами документальный фильм. Вот поймите сложность. Сложность Никиты Михалкова. Вот ему, ему надо было что-то придумать, чтобы обговнить это решение. Но что придумать? Это же не художественный фильм. Если бы это был художественный фильм, игровой, тогда можно сказать, что актеры плохо играют и так далее. А это документальный фильм. Вот что вижу, о том пою. Как Акины. Никита Михалков заявил, что Таланкин наверняка специально заставлял школьников в Карабаше громче петь гимн, выше держать флаги и произносить патриотические речи. И он такой же предатель, каким был Родченков, вы сейчас вспомните, раскрывший масштабы применения допинга российскими спортсменами. Ну, предатель. Нет, это ясно, что он предатель. Потому что это же не... Это же не он получил, не Никита Михалков. Это же получил другой человек из России. Давайте я вам сообщу хорошую научную новость, которая во многом ставит точку. Ну, вы знаете, одна из загадок нашей Вселенной, если можно так сказать, вы знаете, моя любимая тема, откуда появилась на Земле жизнь? Как неживое стало живым? Эта загадка до сих пор не решена, но, вы знаете, нужны строительные блоки ДНК и РНК, и нужны подходящие всякие разные вещи, среда, определенные температуры и так далее, и так далее. И хочу вам сказать, что это очень длительный процесс. И у Земли на это дело вот в общей сложности ушло 4 миллиарда лет. Понимаете? Вот все вот там попадало на Землю, она была горячая, потом она стала прохладной, потом стала нормальная температура, потом ядерные вещества опустились вниз, ну это еще когда она была разжижена. Ну и чего-то такое, вот появились... Значит, вот эти горячие источники, появились вот эти вот вулканы, появились какие-то химические вещества, и вот так вот оно все как-то булькало, что-то солнце светило, и в конце концов вдруг появилась какая-то живая клетка. Это понятно. Но откуда? Ведь для строительства живой клетки, живой, признаки живого оболочка, размножения, там 4 или 5 признаков. Нужно, чтобы строительные вещества откуда-то появились. Откуда они появились? И вот тогда появилась версия, что, причем эта версия, вы знаете, она вот как бы, ну, просто. Ну, вот Марс, например. Марс когда-то был, значит, Марс был, ну, мы не знаем, там реки текли. Вот это мы знаем, там была вода. И мы допускаем, что, ну, раз была вода, может быть, там была и жизнь, потом Марс высох и так далее. Ну, все вот это вот вы знаете, да, что теперь пустыня. Но известно, что там была вода, русло рек, прибой, галька, все это имеет место. Ну, давно. А может быть, там была жизнь? Метеорит ударил какой-то там, и какие-то куски попадали на Землю. Ну и на Земле вот как бы вот из этих кусков там что-то выпало из них и так далее. И вот так вот научная жизнь двигалась. А потом вдруг стали находить в падающих метеоритах и их кусках некоторые строительные блоки. Дальше я делаю огромную паузу. И вот чем закончилось. Срочная новость. Исследователи только что подтвердили, что на астероиде Рюгу существуют все 5 генетических строительных блоков ДНК и РНК. Понимаете? То есть сейчас, конечно, самый главный вопрос, откуда они там взялись? Ну, это не... ДНК и РНК, вот эти строительные блоки, это естественная химическая жизнь. Ну, скажем так, ну не жизнь в смысле жизнь, а естественная химическая, электрохимическая, вот мне точное слово надо сказать, существование материи. Вот так вот скажем. Но все 5, а что это значит? Ну, это значит, что говорить, что только вот на Земле есть жизнь. Да, конечно, особые условия, 4 миллиарда лет, спокойное, достаточное количество углекислого газа, которого не было вообще, потому что его никто не вырабатывал, метан, который... Ну, в общем, короче говоря, вот бульон вот этот, вот в этом смысле все было нормально. и все время падали метеориты. Все время падали астероиды в разные места планеты. Но это обозначает, что они же откуда-то прилетели. Это не теория панспермии. Ну, в каком-то смысле, извините меня, это можно назвать историей, там, назвать панспермией, но это не совсем так, потому что это не что-то живое, что потом где-то было, а потом тут размножилось. Это вот знаете как что? Вот представьте себе, что упал огромный метеорит, и он из там мрамора. Его разрезали и построили дворец. Но тоже можно сказать, что это архитектурная панспермия. Но он же прилетел не в виде дворца, он прилетел в виде грубого камня. Но внутри там вот эта вот история. Это колоссальная новость. После этого научная жизнь уже не будет прежней. Понимаете? Потому что говорить в этом смысле об исключительности жизни на Земле вот нигде больше нет. Но это обозначает, что не может быть никаких подходящих условий для возникновения жизни больше нигде во Вселенной. Вот только вот Земля вот так вот случилась, вот Господь плюнул, потер, и появилась Земля. Но это абсурд. Потому что планет триллионы, триллиардов и так далее. 99% не подходит. Ну, если триллионы, триллиарды, то даже 0,01% – это хорошие миллиарды планет, на которых где-то, понимаете? Это важно знать. Как это? После этого спокойно не заснете. Ну, Венедиктов поясняет. Помните, я вчера читал вам новости, все об этом писали, в таком смысле, что Ушаков послал, значит, европейцев, помощников Макрона. Конечно, никакого нам от Ушакова не было. Было так, вы приехали с пустыми руками и уедете тогда с пустыми руками. А Трамп занят Ближним Востоком, написал Алексей. Он угрожает, Трамп. НАТО ждет очень плохое будущее, если страны Альянса не помогут США разблокировать Ормузский пролив, заявил угроза НАТО. Если не поступит ответа, или не будет, или он будет отрицательным, то я думаю, что это плохо скажется на будущем НАТО. Вот такая вот фраза. Я дальше читать не буду. Понимаете, это все очень плохо. Это вот как-то все очень плохо. НАТО – это оборонный блок. Конечно, Трамп может сказать, что мы же не нападаем, я же не прошу вас нападать на Иран, я прошу вас просто обеспечить проход в Ормузском проливе. Но дело в том, что он начал войну сам. Ну и Израиль. Ой, аэропорт Берлина из-за забастовки. Из-за забастовки отменяет все рейсы 18 марта. Но только Берлина или это общее? Потому что мне завтра на самолете лететь. Это невозможно. Семнадцатый день войны. Ну, звезды, они, конечно, звезды, но ничто человеческое им не чуждо. Это зал кинотеатр «Долби» после того, как гости ушли. Посмотрите, бутылки, упаковки. Пустые бутылки с водой, обертки и пакеты с закусками, брошенные на пол и на сиденье. Богатые и успешные, как всегда, оставляют свое дерьмо для бедных. Ну, это красиво написано, это не совсем так, потому что уборщики должны взять и убрать. Интересную вещь написал Александр Морозов. Я сегодня прочитал. Одна женщина, если я не ошибаюсь, у нее то ли любовник, то ли знакомый был 24 года. И она с ним разговаривает и говорит что-то такое, ну при Хрущеве было лучше. А она старше его. Он говорит, что ты сказала? Она говорит, при Хрущеве было лучше. Он говорит, а что это Хрущев? И вот понимаете, тут бы, и может все-таки 24 года. Саша много знает, потому что у него есть папа, который напихал его всеми этими реалиями. Понимаете? Саше 22 года, но каждый день вот эти упоминания, статьи и так далее, он это все знает. Ну, он плохо, понимаете, он же американец. Поэтому он там все знает. Но я сомневаюсь, что... Бектагул, вам важно, сколько же ей лет? Она не старая, она просто знает, кто такой Хрущев. И вот по этому поводу Александр Морозов, известный вам, написал очень интересное замечание. Мне теперь кажется, оглядываясь назад, что достаточно всего 5 лет, чтобы исчезновение какого-то культурного института или социальной практики приводило к тому, что ну нет и нет, травой поросло. И все это остается только в капсулированной памяти старожилов, то есть нас, которые чем дальше, тем неохотнее публично вспоминают об исчезнувших Атлантидах, просто потому что, а зачем? Зачем об этом вспоминать? Разве что придет какая-то молодая съемочная группа и говорит, вот мы решили снять документальный фильм, например, про вашу книжку, которую там вы издали и так далее, или журнал «Большой город». «Большой город». Был такой журнал, видите, мало кто из вас знает. Был такой журнал в период перестройки, потрясающий. А, ну давайте, за 5 лет происходит вытеснение представления о том, что 5 лет назад было каким-то центром притяжения новизны. Собственно, так было и прежде, скажем, советский НЭП. 5 с окончания, и хоп, как не было. Весь ландшафт исчез, потоки других институций, социальных практик. Да, 5 лет максимум. Абсолютно. Абсолютно. Понимаете? Вот перестройка. Ее как не было. Остались только какие-то, ну вот, что разграбили страну и так далее. А так вот как будто не было ее, понимаете? То есть мы живем вот в такой, ну как бы в другой реалии. И говорить сейчас о Хрущеве, говорить о перестройке, вот если мне там скажут, например, давайте, да, я скажу, да ладно вам, слушайте, посмотрите, что происходит. Это очень правильно написано. 5 лет. 5 лет. Теперь я хочу сделать объявление, и вот оно какое. Значит, завтра у меня перелет, и поэтому дневного эфира, оно как раз попадает на дневной эфир, дневного эфира не будет и вечернего эфира не будет. Завтра день офф. Пожалуйста, чтобы вы знали, не искали, не кричали. Админ напишет везде, завтра моего эфира нет. В среду пустой день. Потому что я приеду уставший, и, ну, это невозможно. В среду эфиров не будет. Я понимаю, как вы будете страдать, как вы потом в четверг напишете, ну, наконец-то, и так далее. Ничего. Жили без моих эфиров, проживете один день. Больше любить будете. Больше донатов кидать. А в четверг эфиры уже будут. Эфиры уже будут. Значит, спасибо вам. Извините, я просто уставший сегодня. Очень много бегал куда-то. Ничего не буду вам читать. Нет, не через Кишинев лечу. Я через Катю. Там. Значит, смотрите. Спасибо вам большое за то, что были здесь. Спасибо вам большое за то, что подписались на канал, лайки, все вот это вот, донаты, спасибо, сколько сделали, я вам очень признателен. И встречаемся с вами в среду, в четверг. Встречаемся в четверг в 16 часов. В 16 часов. И там будет 16:21 час. Все как, надеюсь, что все будет в порядке. Спасибо вам. Благодарю вас. Хорошего вам сегодняшнего вечера и завтрашнего дня. 1300 лайков. Большое спасибо. До встречи. И не забудьте, пожалуйста, подписаться на канал. Сделайте перепост. На Алекса подпишитесь. И не забудьте позвонить родителям и детям, даже если вы в ссоре, мы не вечны. До встречи.